Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что?
А у нас в прошлый раз был разговор про игрушку «Калибр».
Да.
И мы тут рассуждали о винтовках «Гевер Зекс Драйзи».
Да.
Г-36. Теперь же нужно нанести ответный удар и поговорить об отечественном спецназовском вооружении.
Зекс он Драйзи. Так должно быть.
Да.
У них же наоборот.
Да, я так и сказал. Зекс Драйзи, да.
Туплю, извините.
Да ничего, я сам, бывает, подтупливаю.
Тупите и дальше.
Винторез правильно называется винтовка снайперская, специальная, в кавычках винторез, ну, ВСС, ВСС. В паре к нему идет АС, автомат специального назначения, ВАЛ, который умеет лучше, чем винторез, стрелять очередями. И главное, соль винтореза, как мы знаем, в том, что он бесшумный. Ну, или, скажем так, очень сильно мало шума. Совсем-то бесшумного, конечно, не бывает. Это же невозможно, наверное.
В чем секрет?
Пока лазерную винтовку не придумают, вот она, конечно,
она будет пиу-пиу.
Не подумал об этом. Оно же всем известно делает пиу-пиу. Да. Секрет конструкции. И путь к этой конструкции, конечно, был очень долгий. Потому что разрабатывать специальное бесшумное оружие начали в СССР в 70-е годы. Не оружие, оснащенное приборами глушения, а специальное бесшумное оружие, которое рассчитано на бесшумную или, по крайней мере, малошумную работу. До этого оно было, видимо, не очень надо, потому что вот, серьезная война, к которой СССР всегда готовился, подразумевал там дивизия, 15 тысяч человек пехотинцев, у каждого автомат Калашникова, там 500 пушек.
Тут... Добро пожаловать.
Добро пожаловать, тут вопросов бесшумности не стоит, тут наоборот. Вопрос стоит, чтобы грохотало как надо, от моря до моря. И оно как-то раз уже даже более того грохотало. Для строевого боя вопрос шумности о какой-то он настолько побочный. Ну, может быть, кому-то в самом деле за языком, когда он ползет, нужно, чтобы оно работало потише. Ну, так есть ПБС, приборы бесшумной стрельбы. Он же в просторечии глушитель, он же глушак, и, в принципе, наверное, хватало. Они очень давно появились, бог знает когда вообще, и с успехом, с большим или меньшим применялись.
Ну, вот... Всегда в кино интересно, как их озвучивают. Он тоже... А почему затвор не лязгает, вообще понять невозможно, потому что затвор адски лязгает.
Да. Конечно, бесшумное оружие вообще невозможно сделать, если вы стреляете мощным сверхзвуковым патроном. Потому что даже если предположить, что будет какой-то прибор, который полностью или почти полностью там, на 90%, на 85% сожрет звук мощного выстрела, останется физическое тело, а именно патрон, который летит быстрее звука. А значит,
пуля.
Сам пуля, прошу прощения, да. Снаряд.
Да.
Метательный снаряд, физическое тело, которое летит быстрее звука, а значит, будет адски грохотать. Потому что все думают, что самолет, например, самолет, когда переходит границу звукового барьера, грохочет. Нет, докладываю, он не грохочет, когда просто переходит границу звукового барьера. Он грохочет все время. Потому что когда тело идет быстрее скорости звука, за ним начинает идти ударная волна. То, что вы, стоя на месте, слышите хлопок, это значит, что просто сейчас мимо ваших ушей эта самая волна прокатилась. То же самое со сверхзвуковым патроном. То есть его спрятать, его пулю спрятать невозможно, она сама по себе очень шумная.
Я когда был маленький, жил в военном городке, там сплошные пилоты были. И дяденьки-пилоты нам, советским детям, рассказывали, что особо хорошо, поскольку когда полеты там эти звуковые барьеры переходили постоянно, ты шарашила мое почтение. Дяденьки-пилоты нам говорили, что особо хорошо переходить звуковой барьер над вражескими окопами.
Да.
Там всем кранты, дескать. Не знаю, кранты, не кранты, но, видимо, приятного мало.
Не, ну еще бы, если что-нибудь размером с МиГ-29 пройдет метрах в 300 над головой со скоростью выше скорости звука, там, в общем, наверное, кровь из ушей-то польется. Это вообще безо всяких, я уверен.
Серьезно, эти.
Да.
Так, а значит, получается, что для совсем тупых мощный патрон, пуля вылетает из ствола, и она сразу у обреза ствола звуковой барьер переходит.
Она еще в стволе переходит звуковой барьер, и дальше идет быстрее скорости звука. Да. Дальше, конечно, у нее скорость падает.
И вот она выпрыгнула, и тут раздается хлопок. И...
Да, она сама будет делать бам.
То есть отдельно от пороха, от того, что там вырвется.
Да. Ну, другое дело, что обычно, как бы, все-таки пуля летит там со скоростью 950 метров в секунду, это очень быстро.
Трое, да.
Она успеет дойти до мишени до того, как мишень успеет услышать, что в нее что-то попало.
Да.
Но если вы там работаете секретно, один, one shot, one kill, в темноте, и вам нужно убрать там некоего террористического клиента или группу клиента, вот после первого выстрела, вот у вас, например, винтовочка ваша сработала, выстрел не слышен. Вот, пожалуйста, клиент упал, но все остальные хлопок-то услышат. И такие, а что это у нас тут такое сейчас было? А?
То есть, задача стоит две. Первая – понизить скорость пули.
То есть,
есть там 300 метров в секунду, чтобы летело.
Да.
Это раз. И предотвратить вылет пороховых газов.
Предотвратить вылет звука. Вылет пороховых газов предотвратить не получится, а вот погасить – получится. Для чего есть всякие приспособления.
Но это в идеале.
Да, конечно, да. Ну, сразу скажу, что совсем бесшумного оружия, основанное на сгорании пороха, в принципе, сделать невозможно, но притушить звук до приемлемого предела вполне возможно.
Вот если в патроне сделать дондышко, которое не дает пороховым газам вырваться из патрона?
Такие патроны есть. То есть пулю выталкивает из гильзы не давление пороховых газов, а некий поршень, который двигается как раз за счет расширения пороховых газов прямо внутри самой гильзы. Это очень секретный патрон, на котором стреляли пистолеты типа ПСС, такие маленькие. Вот. Они как раз со специальными этими патронами, и эти гильзы нужно было не просто собирать, там, если ты взял в руки эту гильзу, все, будучи военнослужащим срочной службы, ты уже подписал себе контрактную службу, прям тут же.
В ГУЛАГе, блин.
Останешься на контракте, настолько они были секретны. Теперь это, пожалуйста, во всех этих самых наших этих интернетах все нарисовано, расписано, рассказано, никаких секретов в этом уже нет. Наверное, какие-то другие есть секреты, а вот это конкретно уже не секрет. Но, как мы понимаем, для пистолета, который рассчитан на совсем короткую работу, то есть там, 10 метров дистанция у него рабочая, там 20,
далеко.
Ну, короче говоря, очень недалеко. Вот тут такие способы прокатывают, все-таки винтовка подразумевает, что бить ты будешь гораздо дальше, ну, не на 10 метров, какой смысл.
Да.
Поэтому вот тут идея с поршнем не прокатывает, нужна нормальная гильза, которая нормально пороховыми газами вытолкнет снаряд, а значит, нужно будет эти пороховые газы куда-то девать. Конечно, как? Что сразу сделали? Сразу взяли промежуточный патрон, он сам по себе маленький, и кардинально уменьшили в нем навеску пороха. Работы с 70-х годов проводились, вели их в ЦНИ «Точмаш» в городе Климовск и на Тульском оружейном заводе в Туле.
Я там был, в ЦНИ «Точмаш», неоднократно.
Да.
И видел всякое, бля.
На базе автомата АКМ разработали прибор, как это называется, прибор с великолепным русским названием, у нас оружие вообще лучше всех называется, «Тишина». Вот, прибор «Тишина» 6С1, а на базе АКС-74У разработали прибор с еще лучшим названием «Канарейка». И вот в 1983 году были согласованы технические задания, уточненные по новому прибору, а именно, он должен был, самое главное, обеспечивать скрытное поражение живой силы противника на дистанции до 400 метров включительно.
Далеко.
При этом он должен был обеспечивать пробитие стального шлема солдатского на такой же дистанции, 400 метров.
Угу.
То есть, чтобы невозможно было, ссылаясь на ослабленную пулю, отбить его каской.
Да.
Вот. Да, при этом обязательно было...
Забодать нашу пулю.
Так точно. Обязательно, чтобы можно было использовать оптико-электронные приборы ночного видения, То есть должны быть специальные приспособления их штатной установки. Ну и, конечно, так как это спецприспособление, оно должно быть компактным и легким, чтобы можно было его разобрать, спрятать, в том числе замаскировав под некий гражданский объект. Потому что, повторюсь, оружие специального назначения самого широкого профиля. Да, и, конечно, так как это опять же оружие специальной операции, он должен легко и быстро разбираться и собираться. Вот такая группа задач была выдана. И за дело взялся знающий человек. Конструктор СНИ «Точмаш» Петр Иванович Сердюков. Как я его зову, Сердюков здорового человека.
Так.
И сразу было понятно, что со старым патроном ничего у нас не выйдет. Потому что старый патрон 7.62x39 с облегченной навеской пороха, да или тем более 5.45x39 с облегченной навеской пороха, он просто ни о чем, он очень слабый. У него вообще никакой останавливающий эффект. Он явно будет плохо пробивать стальные листы. А значит, что нужно сделать? Нужно, чтобы пуля была тяжелее. Чтобы пуля была тяжелее, нужно увеличить калибр. То есть более тяжелая пуля при такой же скорости, ну, это самая элементарная физика, да, будет иметь просто большую кинетическую энергию. А увеличенный калибр, ко всему прочему, обеспечит еще и больший останавливающий эффект. И поэтому решили применить калибр 9 мм. Угу. Для чего? Взяли нормальную гильзу 7.62x39 и увеличили ей дульце для того, чтобы она могла принять в себя 9-мм патрон. Ну, как у него считается, фактический калибр 9.25. Вот так вот. Угу. Потому что там точно 9 мм не получается. Это оно же все еще дюймовое. Ага. Ну, имеет дюйм, да, относительно дюйма кратность свою. Там где-то там 9.25-9.26, в зависимости от патрона, вот такой фактический калибр, но для простоты называют его 9 мм, так точно. И так как пуля более тяжелая, она будет более медленная. По факту разработали новый патрон, получил название СП-5 в итоге, после долгих терзаний по его разработке. Патрон – это очень нетривиальная штука, просто исключительно нетривиальная штука, тем более патрон для специального оружия, где нужно максимально четко выдержать баланс между весом пули и навеской пороха. Вот у него скорость вылета 240-250 метров в секунду. То есть он до звука идет гарантированно, при этом пуля весит 16,1 грамма, это много,
да,
вот. И она, да, она пробивает солдатский шлем спокойно совершенно, или 1,6 мм каленой стали.
Солидно.
Вот, на расстоянии до 400 метров. И вот как только получился патрон, сразу дело пошло легче, потому что под патрон уже можно было изготовить уже с точно заданными характеристиками изделия. И изделие, на самом деле, тоже это был вопрос серьезный. Первое изделие было под индексом Грау РГ-036. Да, РГ-036. И оно, прямо скажем, не удовлетворило заказчика, то есть армию. Потому что слабовато оказалось, недостаточно надежно. Но что на ней было отработано? Совершенно оригинальная система газоотвода, которая в общем и целом, насколько мы можем судить, перекочевала и в винторез. Ствол у оружия очень короткий, 20 сантиметров. В нем в несколько рядов по спирали набиты отверстия. Отверстия они полностью совмещаются с ПБС, прибором бесшумной стрельбы. ПБС в специальном изделии, вот то, что мы имеем на ВСС винторез, является неотъемлемой интегрированной частью оружия, стрелять без глушителя нельзя. Так вот, отверстия совпадают с отверстиями расширительной камеры в ПБС. Мы видели, все, я думаю, в интерес видели, кто не видел, сейчас у нас будет миллиард картинок безостановочных крутиться, потому что, блин, в интерес увезли на съемки кино «Морские дьяволы», там часть 25, я уж не помню такая. И очень толстый этот ствол, это вот как раз и есть ПБС. Прибор бесшумной стрельбы, глушитель. Газы при выстреле, что важно, по очереди, поступательно и по спирали поступают в расширительную камеру ПБС и распределяются по этой вот довольно большой толстой трубе. Плюс, так как они срабатывают одна за другой, да еще по спирали, у тебя первая поступившая часть газа успевает отразиться и пойти навстречу следующим. Они начинают друг друга взаимно гасить. То есть, казалось бы, просто набитые отверстия просто в железной трубе. Но за этим, прошу прощения, знание физики и полет конструкторской мысли такой, что я даже не знаю, с чем его сравнить. Как вот рассчитать, как они поступят в расширительную камеру и как будут друг с другом сталкиваться, гасить и отражаться? Так, чтобы, во-первых, не порвать к чертовой матери саму камеру. То есть, чтобы у тебя просто не лопнул ПБС. А ПБС у винтореза он фактически бесконечный. То есть его не нужно менять. Потому что старые глушители, как мы знаем, имеют ресурс. Отстрелял там, не знаю, 500 выстрелов, все, его можно выбрасывать. Этот вечный. То есть, пока работает винтовка, и он тоже будет работать. То есть его прочностные характеристики относительно давления газа внутри настолько велики, что газы на него вообще никак не влияют. Это гениальная по-настоящему разработка. Просто гениальная, по-другому сказать, вообще не могу. Вот оно в основном, да, в основном перекочевало уже на следующее изделие, которому суждено было стать винторезом знаменитым. Винторез получился хорош. Он для своих целей просто великолепен. Потому что, вот думайся, он весит в неснаряженном виде 2,5 кило, чуть больше. Угу. Это на кило 100 легче, чем автомат Калашникова 1974 года образца.
Солидно.
То есть это просто игрушка. Кто держал винторез в руках, он очень легкий. Вот конкретно очень легкий, его практически не чувствуешь. Потому что такое там 2,5 килограмма? Да тетенька из магазина больше носит. 2 пакета молока и буханка хлеба. Вот тебе, пожалуйста, и винторез. Конечно, в снаряженном виде побольше, потому что патроны кое-что весят все-таки. Плюс кое-что весит прицел. Угу. И приспособление для монтажа прицела. Все это мы об этом сейчас скажем. Длина его 815 мм. Всего лишь. Угу. Вот. То есть он совсем короткий. Система глушения звука просто выше всяких похвал. Это его главное достоинство для скрытной работы. Потому что, опять же, кто стрелял, такое вот ощущение, что у него затвор лязгает громче, чем выстрел. Конкретно. Потому что звук великолепно, идеально гасится в расширительной камере прибора бесшумной стрельбы. При этом, так как ствол заметно короче, чем ПБС, снаружи вообще нет огненной вспышки. Он выступает заодно и пламегасителем. Угу. То есть обнаружить ночью выстрел винтореза можно только при помощи тепловизора. Вот если ты знаешь, куда смотреть, вот ты смотришь, конечно, тепло ты не спрячешь. Вспышка в приборе будет, который ты направил туда, куда нужно. Но, повторюсь, для этого нужно точно знать, что боец с винторезом залег вот именно, ну, даже не в этом месте, хорошо, в этом участке. Глазами его не рассмотреть вообще. Звук как у воздушки. Вот кто был в тире, обычная воздушка, вот она примерно с такой же громкостью бахает. А для того, чтобы приклад там люто не... Ой, приклад, прошу прощения. Затвор, чтобы люто не лязгал, на боевой пружине сзади специальная силиконовая насадка. Угу. То есть она гасит еще и, ко всему прочему, механические звуки. Конечно, полностью их убрать не удалось, оно, в общем, кое-как лязгает. Но, к сожалению, опять же, это вопрос такой, что если у вас есть одна железка, трущаяся в другую железку, она будет грохотать, так или иначе. Автоматика основана на отводе газов. Затвор поворотный, запирающийся на 6 боевых выступов. В общем, это такая отработанная схема. Очень интересная у нее компоновка. Предохранитель сделан флажковый, точно как у автомата Калашникова. Всем нам хорошо знакомый. Под правую руку опускается вниз, работает оружие. Поднимается вверх, оружие выключается. Соответственно, переводчик огня где? Переводчик огня сделан под спусковым крючком. То есть можно указательным пальцем перевести в одну сторону, в другую сторону рычажок. Угу. Соответственно, одиночный автоматический огонь. Ну, из винтовки в интерес можно вести автоматический огонь, просто оно не сильно рекомендовано, потому что очень сильно, гораздо быстрее идет износ, во-первых, во-вторых, шумность начинает падать, потому что когда очень много, шумность начинает повышаться, бесшумность начинает падать, когда очень много газа поступает в расширительную камеру, она просто перестает справляться с гашением звука, то есть со своей штатной задачей. Поэтому, в общем-то, конечно, штатная ее работа – это одиночный выстрел. Ну, тем более, опять же, кого вы там собираетесь поливать огнем из 10 зарядного магазина. А он именно такой, 10-зарядный.
Ну, это на всякий пожарный, честно.
Не, ну, естественно, это на всякий пожарный. То есть оно, да, может использоваться и так тоже. И опять же, конечно, очень интересная компоновка. Я вот такого, наверное, больше нигде не видел. Старые предохранители, я помню, на винтовке СВТ. Вот да, там тоже был флажок под спусковым крючком. Его убираешь, и просто спусковой крючок перестает в него упираться. Угу. Можно производить выстрел. А тут вот переводчик огня сзади сделан такой. Очень удобно, просто потому что тебе не нужно как-то в автомате Калашникова ловко просовывать левую руку и там угу. перещелкивать или наоборот сверху его, чтобы правая рука все время была на приборах управления огнем. А тут прямо у тебя та же самая рука, тот же самый палец, снимаешь его затворной рамки, просунул, перещелкнул, и вот у тебя, пожалуйста, одиночный огонь, вот автоматический огонь. А рука при этом находится на пистолетной рукояти, готова к работе всегда. То есть удобнейшая эргономика, легкий, весьма сбалансированный вид оружия. С очень слабой отдачей. Мы понимаем, что она, да, весит не сильно много, но патрон настолько маломощный, что отдача, в общем, даже нетренированный человек погасит при грамотном использовании руками и корпусом спокойно совершенно. То есть там нет такого, что тебя аж там шарахать будет прикладом в плечо, как осел легается. Вот винтовка, особенно карабин Мосина. Вот стреляньте из карабина Мосина, который коротенький, а не как полноразмерная пехотная. Вот там сразу скажу. Приклад надо очень плотно прижимать туда, куда положено прижимать, или вы себе синяк набьете с первого раза. Причем такой, ну, настоящий синяк. Там никаких вообще шуток. То есть ее нужно прям упирать вот так вот, наклоняться всему в сторону выстрела. Это совершенно несравнимый комфорт вообще по сравнению с мощными патронами. Приклад скелетного типа, как у СВД. Фанерный. Угу. Жестко зафиксирован на оружии. Это, конечно, имеет свои плюсы, имеет свои минусы. Да, его невозможно сложить, но человек при этом очень здорово вкладывается в само оружие, очень жестко управляет стволом и гасит инерцию, даже небольшую инерцию отдачи. Да. Словом, в 1985 году еще перестройка даже не началась, только Горбачев успел прийти к власти со своим пятнышком на голове. И в 1985 году приняли на вооружение винторез и были сформулированы задачи по изготовлению такого же бесшумного автомата. И вот на базе винтореза организовали практически идентичный АС-ВАЛ.
А винторез-то всем понравился, нет?
Винторез...
Личный состав одобрил.
Винторез очень всем понравился, но при этом он имеет ряд недостатков. Достоинство я описал, он очень бесшумный. Другое достоинство, как вообще положено для советского оружия, он страшно надежный. На испытаниях прям конкретно брали магазин, зачерпывали им грязь, и вот этой грязью вставляли его в шахту приемника. А она продолжает работать при этом. Как говорят мои знакомые, не скажу по понятным причинам фамилии, которые служат в подразделениях, и не назову по понятным причинам какие-то подразделения. Вот они там отстреливали, говорят, 500 выстрелов оно подряд делает. То есть, там сколько получается? 50 магазинов, да? 50 магазинов подряд. Раз, бам-бам-бам-бам-бам.
Надёжно.
Вот, да. А вот после этого давай-ка чисти его. Вот тут сразу появляется недостаток, идем чуть дальше. Следующее достоинство, он, конечно, для своего калибра навески пороха, он мощный. То есть оно работает по живой силе замечательно. В Первой Чеченской войне наплакались душманы, которые просто не знали, что это такое, потому что, опять же, в то время это оружие было строго секретное, наплакались, потому что непонятно, откуда идет стрельба. Опять же, слышал от участников истории, когда снайпер в одиночку уничтожал до отделения, просто потому что отделение просто не понимало, откуда идет стрельба, и не могли эффективно как-то среагировать, потому что было непонятно, куда бежать, где прятаться. Если бы СВД работало, оно базара ноль, в 2,5 раза мощнее, но СВД бахает. И бахает оно так, что оно недаром в народе называется плеткой. Вот плетка лупит, как плетка, и сразу понятно, откуда огонь. Если, конечно, не предпринять какие-то особые снайперские хитрости, там сесть напротив дома, чтобы отражалось эхо, и да, на какое-то время можно людей дезориентировать, но опытного человека на такое не купишь. А тут звука-то вообще нет. Потому что если вот мы будем стрелять вот в этой студии или комнате размером с этой студией, понятно, в закрытом помещении на расстоянии там, 15-20 метров звук будет слышен. Но если мы в лесу, в городе, с фоновыми шумами и расстояние метров 100-150, вы ничего гарантированно вообще не услышите, даже если у вас будут активные наушники. Ну, кто знает, что это такое. Это слабый звук усиливает, сильный гасит. У вас светошумовая рядом взорвалась, вам по барабанной перепонке не вырвало. Соответственно, крадется враг коварный или какой-нибудь, не знаю, голубь по лесу, вы шаги будете слышать. Опять же, на дистанции там, свыше 100 метров активные наушники, скорее всего, уже не выкупят выстрел из винтореза. Она очень тихая. Поэтому, конечно, как оружие специальных операций, это великолепное оружие. Оно имеет, повторюсь, недостатки. Оно, первое, маломощное. Это хорошо, и это же одновременно и плохо. То есть оно как оружие спецоперации, да, но если вдруг нужно вести именно тяжелый огневой бой, оно, конечно, для этого не годится, потому что 400 метров что-то такое, это мало.
Ну, в городе-то отлично.
Так и в городе, пожалуйста, может быть дистанция больше 400 метров. То есть, ну, опять же, это оружие не для того, чтобы дивизии на дивизию рубились.
Да.
Это ты должен, будучи спецназовцем, тебя должны доставить твои товарищи до места. Потому что, естественно, снайпер, который собирается скрытно кого-то снять, один не работает, у него минимум один напарник есть, а, скорее всего, если это спецназ, то это работает боевая группа спецназа.
Он крадется.
Крадется мышь, крадется снайпер. Вот должны произвести несколько выстрелов, сменить позицию или вообще покинуть район работы. То есть, вот для этого оно, собственно, и было сделано, это специализированное оружие. Однако, случаи бывают разные, как мы знаем. И вот для этих самых разных случаев оно, конечно, слабовато. Дальше. Патрон тяжелый и медленный, и поэтому у него очень специфическая баллистика. И именно для этого на ВСС винторез ставится на крепление ласточкин хвост прибор прицеливания ПСО-1-1. ПСО-1 – это всем хорошо известный прибор с СВД. Прицел снайперский оптический. А это прицел снайперский оптический 1-1, потому что вот эта следующая единица говорит о том, что у него другая сетка разметки, которая учитывает очень специфическую баллистику пули. Пуля тяжелая и медленная, она очень быстро начинает падать. Поэтому нужно упреждение по высоте большое брать. И если цель неподвижная, это прекрасно. То есть, я говорю, повыше стрелять нужно, чтобы компенсировать падение пули на дистанции. А если цель двигается?
Упреждение.
То нужно брать упреждение. И не факт, что при такой медленной пуле у вас все срастется хорошо. То есть, особенно если ускорение будет неравномерное, рваное, вам будет очень сложно взять упреждение. Для СВД, например, это не сильно критично, потому что пуля настолько быстрая, что, скорее всего, она примерно туда, куда вы целились, если у вас все грамотно рассчитано, она туда и попадет. Тут расчет сложнее, потому что упреждение больше, еще и превышение брать нужно какое. Вот тоже вопрос. Кроме того, пуля медленная.
Практически как из лука.
Да, да. Ну, из лука-то как-то марксманы стреляли. Эти-то почему жалуются, я не понимаю. Да, при этом, как говорят, опять же, пользователи, когда стреляешь на дистанцию, просто в мишень фанерную, на дистанцию свыше 100 метров, из-за того, что оружие крайне малошумное, бах, и она летит до мишени столько времени, что ты успеваешь услышать звук попадания пули в мишень. Свыше 100 метров. То есть ты просто не луна реально медленная.
Да, да.
То есть бам, чпок. Вот так происходит. А не бум, и как будто шилом проткнули, да даже не успел заметить, когда мишень. То есть для людей, которые привыкли именно к мощному оружию, оно специфическое весьма. Ну, из недостатков. Старенький винторез, ко всему прочему, имеет довольно устаревшее крепление ласточкин хвост. Ну, как и приклад этот самый. Ласточкин хвост, он тяжелый и неудобный. Ну что, теперь шло время. Шло время, это все поправили. Сейчас скажу как, пока еще о недостатках. Надежный, да. Но его нужно чистить. Из-за того, что постоянно внутрь поступают эти пороховые газы. Ну, как, опять же, как говорят, если там вот после 500 выстрелов ты его разберешь. Чистить придется так, что если ты не чистил нагоревший винторез, ты не чистил вообще никакого оружия никогда. Потому что, говорит, засирается до такого состояния. что прям надо с ним работать, пока он не заблестит, как положено. Ну, а вообще рекомендуется его серьезно чистить, ну, после нескольких десятков выстрелов. То есть, про 500 выстрелов это для испытаний было сделано, конечно, так никто не работает. То есть, несколько десятков выстрелов, его нужно разбирать и чистить, иначе, в конце концов, он вас подведет, несмотря на всю надежность, это слишком требовательно к чистке оружия. Вот. При этом он, конечно, великолепно разбирается. То есть человек, даже не тренированный, разбирает его за минуту. 11 движений для этого требуется. И по факту у вас отсоединяется при помощи очень простой защелки и поворота ПБС. Там остается такой огрызок ствола, как раз видно хорошо дырочки такие набитые. После чего отжимается специальная защелка, снимается приклад. И дальше, если нужно, снимайте прицел. Все, у вас получается ну, такая штука размером с небольшой пистолет-пулемет. Ага. ПБС, приклад, прицел. Специально для этого в КГБ покупали для кровавой работы, конечно.
Да.
Тайный. Покупали дипломаты 450 на 350 миллиметров. Эта штука туда полностью прячется.
Маленький.
То есть он совсем маленький. И повторюсь, 60 секунд на разборку. Тренированный человек его разбирает или собирает за 30 секунд вообще. Mm-hmm. То есть это вот раз ее не было, а вот раз у вас уже есть смертоносное оружие. Как устранили недостатки? Ну, во-первых, конечно, приделали к нему новый приклад. Сейчас делают новые хорошие приклады, как я уже говорил, с манипулируемой длиной, с вывешенной щекой для стрельбы, удобненько с ним, да. И все оружие увешано буквально планками Пикатинни. То есть вместо ласточкиного хвоста сверху на ствольной коробке планка Пикатинни, с трех сторон, с боков и снизу на ПБС планки Пикатинни. Соответственно, туда можно приделать или вторую рукоять тактическую, чтобы стрелять вот так, а не вот так. Угу. Или складные соски, чтобы можно было с упора стрелять, что вообще очень удобно. Ну, с другой стороны, можно тебе лазерный целеуказатель повесить. Или повесить можно, я не знаю, фонарик или, например, инфракрасную подсветку, что очень полезно для ночного прибора, для прибора ночного видения, дополнительная инфракрасная подсветка. Или, в конце концов, направленный микрофон, чтобы тебе звуки транслировало в твои активные наушники. Оно тоже бывает в лесу, особенно ночью, весьма полезно. То есть вариантов применения масса. Ну и на верхнюю планку вы или штатный прицел вешаете, или какой-нибудь еще прицел. Вот тут уже категорически не важно, потому что на рельсы Пикатинни хороша тем, что она абсолютно универсальна. Украли у врага вражеский прицел, который, например, лучше, ну я не знаю, для примера, и повесили его себе на винторез. Или взяли на коллиматор, сменили, чтобы в ближнем бою участвовать. Вот таким образом появился ВСС следующего поколения, современный винторез. Вот. Ну а ВАЛ, в общем-то, отличается от ВСС по большому счету складным железным прикладом, то есть приклад складывается, и он рамочный железный. Магазином на 20 выстрелов и отсутствием креплений под оптический прицел. То есть он работает с простого открытого прицела мушка-целик. То же самое, кстати говоря, есть на винторезе, ничего в этом отношении не отличаются. То есть это почти одно и то же оружие. Если учесть, что магазины абсолютно взаимозаменяемые, то есть можно и в автомат вставить 10-зарядный, и в винтовку 20-зарядный, угу, то это ну, почти одно и то же оружие. Потому что вы же вспомните, что винторез тоже умеет очередями бахать. Это почти одно и то же оружие, которое отличается некой фурнитурой в основном. Угу. Ну и да, одно рассчитано для стрельбы очередями, другое, в общем, в основном заточено для стрельбы одиночными. В игре придется все делать так же, как в жизни. То есть лучше двигаться с кем-то вместе, чтобы тебе помогли, если что, крадется, красться вместе. То есть работать снайперской парой. Соответственно, выстрелил, поменяешь позицию немедленно, хотя, конечно, вот что-что, а ВСС предоставляет некие возможности по более долго работе на одном месте, потому что тебя, во-первых, не видно, во-вторых, не слышно. Вот. То есть оружие хорошее. Посмотрим, как это хорошее будет воплощено в жизнь в игрушке «Калибр». Всем удачи на охоте на людей в виртуальном пространстве.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Крепка была советская власть.
Да.
А на сегодня все.